Good morning and greetings from the Northwest Baptist Convention.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, от Северо-Западной Баптистской Конвенции.
I bring greetings from our president and executive director, Dr. Randy Adams.
Я привез к вам приветствие от нашего исполнительного директора, брата Рэнди Эванса.
This is a regional body of Baptist churches throughout the Northwest that are planting churches and reaching the lost for the gospel.
Наша организация состоит из баптистских церквей здесь, в северо-западном регионе, из многих церквей, которые объединились для того, чтобы приобретать души для Иисуса Христа.
In this organization, I work as a what we call a church planting catalyst, so my job is to help start new churches throughout the region.
Моим трудом в этой организации является катализировать или организовывать новые церкви, помогать в организации новых церквей.
As a little bit of my personal background, I have been a pastor and a missionary.
Немножко расскажу о себе. Ранее я занимался пасторской работой, а также был миссионером.
I served as a pastor for about 13 years and a missionary overseas for about 8 years.
Я был пастором на протяжении 13 лет, а затем за рубежом был миссионером на протяжении 8 лет.
Overseas, our main role was to start churches in Muslim North Africa.
Нашей основной функцией, будучи миссионерами, было организовывать церкви на севере африканского континента, где в большинстве своем живут мусульмане.
You might think that's a difficult challenge, and it was, but God did amazing things.
Возможно, слыша это, вы думаете о всей трудности этой задачи. И так оно и было, но Господь был с нами и помогал нам.
Someday I'll come and tell the story about what God is doing in Algeria, but we were able to help launch 50 churches in about 5 years.
Однажды я, может быть, как-то более подробно вам расскажу о той работе, которую Господь совершал в Алжире. Но на протяжении 5 лет, ограничусь тем, что скажу, что на протяжении 5 лет Господь помог нам организовать 50 новых церквей.
But that was in a time when there went from about 3,000 Christians to about 120,000 Christians in the whole nation.
Таким образом, количество христиан в этой стране возросло от 3,000 до 120,000.
Today I'd like to share with you concerning the topic of our communion today.
Сегодня же я хотел бы обратить наше внимание на вечерю Господню, которую сегодня мы будем с вами праздновать.
I'll be preaching from 1 Peter chapter 4, verses 1 and 2. I'm going to ask Brother Vadim to read those right now.
Текст моей проповеди взят из первого послания Петра, 4 главы, 1 и 2 стихи. Я попрошу брата Вадима прочесть эти слова. 1 Петра, 4 глава, 1 стих. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей.
As you might know, the book of 1 Peter deals with two major topics: suffering and the Christian identity.
Как вы, возможно, знаете, первое послание Петра имеет в себе две основные темы. Первая тема – это страдания, и второе – кто мы такие, как христиане.
And really it deals with those two as they come together, in fact.
И вот как эти две темы сочетаются, как они соединяются вместе, об этом говорит эта книга.
As Peter writes about the sufferings, he speaks about the sufferings of Christ and the sufferings of us as Christians.
Апостол Петр говорит в этой книге не только о страданиях Иисуса Христа, но и о том, как эти страдания отражаются на те страдания, с которыми мы сталкиваемся как христиане.
It is this process of suffering that helps us impart to understand the identity we have in Christ.
И именно вот этот процесс страданий помогает нам понять наше положение в Иисусе Христе, кем мы являемся, будучи христианами.
Earlier in the book, in chapter 2, Peter says he's writing to those who are aliens and strangers in a different land.
Чуть раньше здесь же, в этой же книге, во второй главе, апостол Петр называет своих адресатов, тем, кому он пишет, странниками и пришельцами в незнакомой земле.
What does he mean by this? Who are aliens and strangers?
Кого он имеет в виду? Кто такие странники и пришельцы?
There has been debate. Does it mean he's referring to people who are physical aliens and strangers in a new land, or is he talking about something bigger?
Может быть, имеется в виду некие беженцы, которые переселились в новую землю. Об этом размышляли некоторые толкователи.
I have come to the conclusion that we are all aliens and strangers here on this earth because this is not our home. Our home is in heaven.
Изучая Священное Писание, я пришел к выводу, что имеется в виду положение нас, как христиан, именно мы являемся здесь, на всей земле, странниками и пришельцами, потому что наша настоящая родина на небесах.
And because this is our home, we will never fully be completely at home in this world.
И так как это не является нашим домом, то этот мир никогда и не станет нашим домом. Мы никогда не ощутим себя здесь дома.
We will always experience disappointments and hurts.
Всегда мы здесь будем чувствовать и разочарования, и скорби.
We will have natural fears and concerns.
У нас будут присутствовать страх и беспокойство.
The world will always come in against us and our ways of thinking.
Постоянно мир будет пытаться оказывать свое влияние на нас, на наше мышление.
But we ought not fear, for we're not powerless.
Однако нам не стоит бояться, потому что мы не оставлены без помощи. У нас есть сила.
In this passage of scripture that Brother Vadim read in 1 Peter 4, 1 and 2, we see several different applications that we can apply to our own lives in understanding how our suffering is part of Christ's suffering.
В этом отрывке, который мы с вами прочли из 1 Петра 4 главы, есть несколько моментов, которые мы можем применить к себе для того, чтобы понять, каким образом страдания Иисуса Христа помогают нам проходить через наши ежедневные страдания здесь.
The first thing I would like to draw attention to is there in the first verse where it says that therefore since Christ suffered in the flesh.
Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это записано в первом стихе. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, сказано здесь.
This morning I would like us to pause and remember what Christ experienced on our behalf.
Я хотел бы, чтобы именно сегодня утром мы задумались бы с вами о том, а что же именно претерпел Иисус Христос за нас с вами, грешников.
As we take communion this morning, these two elements represent such powerful things.
Участвуя в вечере Господней, вот эти два элемента для нас напоминают то, что Христос сделал ради нас.
They represent the very blood and body of Christ.
А именно, Его пролитую кровь, а также Его ломимое тело.
A body that was broken physically.
Тело, которое действительно ломалось, как жертва Господу.
And the blood that represents, he says, the new covenant that we have in him.
И кровь, которая, как сказано о ней, кровь Нового Завета, за многих изливаемая.
Christ esteemed us so much that he gave his very life for us.
Иисус Христос оценил нас с вами настолько, поставил на нас такую огромнейшую цену, которая соответствовала его собственной жизни, что он умер за нас.
He gave up his life in a very difficult way.
Он отдал свою жизнь, причем отдал ее в очень сильных страданиях и мучениях.
He suffered physically.
Он страдал за нас физически.
We see in the picture of him in the garden that he had anguish mentally.
Мы видим, читая о его страданиях, о которых написано еще вот, о борении в Гефсиманском саду, что у него было внутреннее борение в разуме.
And even on the cross, as he cries out to the Father, he says, he shows us that he suffered for us spiritually, as he who was perfect took on our sins.
И кроме того, конечно, мы видим и духовное страдание, потому что, будучи на кресте, он теряет связь с Отцом, и он страдает духовно из-за того, что он страдает за грехи наши, за грехи всего мира.
In reflecting on the suffering of Christ, a couple of things come to my mind.
Размышляя о страданиях Христа, я прихожу к нескольким выводам.
Number one, it is settled. God loves you so much.
Первое, нет никакого сомнения в том, что Божья любовь к нам велика, она безгранична.
Nothing we can do can separate us from that love of God.
Писание нам говорит, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей.
He has demonstrated how much he already cares about us.
Он уже на кресте через Иисуса Христа показал, насколько он заботится о нас и как сильно он любит нас.
But that leads me to the second thing.
Это приводит меня ко второму выводу.
How much it costs to pay for my sin.
Сколько же стоило заплатить Господу за мой грех?
The one who was perfect had to take it away.
Потому что потребовалась смерть совершенной личности для того, чтобы убрать грехи с меня.
The one who was perfect had to suffer on my sake.
Тот, кто был полностью безгрешен, должен был страдать вместо меня.
And for your sake.
А также вместо вас.
I cannot imagine paying the penalty of any one other person, and yet Christ did it for all people.
Я не могу даже себе представить, чтобы, например, я заплатил за чей-то долг, за чей-то грех, а вот Христос, Он заплатил за грех всех людей.
But by the grace of God, He did it because He loved us, and He wanted to make us right with Him.
По благодати Божьей сделал Он это. По Своей любви, потому что Бог возлюбил нас, и потому что Он решил нас спасти.
So that leads us to the second portion of this verse.
И мы переходим ко второй части этого первого стиха.
Arm yourselves with the same mind of Christ.
В которой написано, чтобы мы вооружились той же мыслью.
Recognize, let us recognize our identity in Christ.
Той же мыслью, то есть давайте признаем себя, что мы находимся во Христе.
If you've come to a point where you've accepted Christ as your Savior, you are not the same person you were.
Потому что все те, находящиеся здесь, кто принял Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, мы уже не те люди, которые были раньше.
You see, Christ's actions on the cross and our faith in Him changes us.
Видите ли, то, что Христос сделал для нас, а также наша вера, изменили нас. Мы теперь стали другими людьми.
The apostle Paul tells us in the book of Romans that we are no longer slaves to sin, but to God.
Апостол Павел в книге Послания к Римлянам говорит о том, что мы уже не являемся рабами греха. Мы должны быть Божьими рабами.
Our faith gives us a new set of abilities to overcome the sin in this world.
Наша вера дает нам целый ряд возможностей и инструментов для того, чтобы бороться против тех искушений, которые предлагает этот мир.
Now there are multiple things happening as we gain this new identity in Christ.
И вообще-то многое происходит на протяжении того, как мы преображаемся в этот образ Иисуса Христа.
First of all, I believe we are justified from our sins the moment we have faith in Him.
Прежде всего, я верю, и Писание так говорит, что мы получаем оправдание, оправдание наших грехов, тогда, когда мы в вере приходим к Нему.
We no longer stand condemned before the Father.
Это означает, что Отец Небесный более не взирает на нас как обвинитель. Он более не обвиняет нас в наших грехах.
But I think we will all freely admit that none of us in this room are yet perfect.
Однако, вместе с тем, я думаю, что никто в этой комнате не скажет, что в связи с этим теперь я полностью освобожден от грехов и совершенен.
So there is something else that's taking place at the same time.
Таким образом, происходят еще некоторые процессы.
We call this process sanctification, or being made holy like God is holy.
Процесс, о котором идет речь, называется освящение, то есть то, каким образом Господь постепенно делает нас святыми.
This is actually a command of God there in 1 Peter chapter 1.
Кстати, это записано в первой главе первого послания Петра, здесь же о том, чтобы мы освящались. Это заповедь Божья.
Peter reminds us that God commands us to be holy as God is holy.
Будьте святы, напоминает нам апостол Петр. Святы такие, как и Господь святой.
How is this possible?
Как это вообще возможно?
I can't make myself any holier than anyone can.
Я не могу сам по себе добавить себе святости. И не можете вы тоже этого сделать.
The secret to understanding Peter's claim is teaching in this passage is found here in 1 Peter 4:1 when he says to arm ourselves with the same mind of Christ.
Я убежден, что секрет этого или ответ на вопрос, каким образом достигать освящения, записан как раз здесь, в 4 главе, в 1 стихе. Вооружиться теми же мыслями, что и в Иисусе Христе.
The term that Peter uses for mind here is anoia.
То слово, которое здесь переведено по-русски как мысль, или разум по-английски. Это греческое слово «аноя».
In Greek, the word «аноя» means more than just way of thinking.
По-гречески это слово означает не просто то, о чем мы думаем.
It means one's perspective of the world.
Это означает мировоззрение, взгляд на мир человека.
It means the process of cognitive thinking, of thinking through thoughts.
То есть таким образом, как человек воспринимает себя, окружающих его и все, что он видит и слышит.
But it also means one's intention, his purpose.
Сюда же включается еще одно значение. Цель, с которой живет человек. Для чего он живет и как он поступает и с какой целью он это делает.
So the apostle Peter is teaching us to accept two things when he says to arm ourselves with the same mind of Christ.
Поэтому апостол Петр, тогда, когда он говорит, вот вооружитесь той же мыслью, что и во Христе Иисусе, он напоминает нам о двух важных моментах.
The first thing is that he wants us to gain understanding.
Первое, говорит он, приобретайте знания и понимание.
If you want to be like Christ, arm yourself by understanding his word and his role in the world around us.
Если вы хотите соединиться с Иисусом Христом, изучайте Слово Его. Пребывайте в познании Его Слова.
Study the scriptures, know the scriptures, memorize the scriptures.
Запоминайте Священное Писание, размышляйте о нем, познавайте его.
But the second part of arming ourselves is to have a resolve to live like Christ.
Но есть и вторая часть этого утверждения или того, о чем хочет нам сказать апостол Петр, а именно, примите твердое решение следовать за Иисусом Христом.
The apostle Paul says the same thing in Philippians 2, verse 5.
Апостол Павел говорит о том же самом в послании филиппийцам во 2 главе в 5 стихе.
In the book of Philippians, the people are fighting with each other.
В послании филиппийцам мы видим, что есть те люди, которые недовольны друг другом, и они создают разные группировки.
And Paul is teaching them to have harmony and unity within their group.
Апостол Павел пишет им о том, что необходимо достигать единства, гармонии в группе верующих, в церкви.
He tells them to share one mind, the same word.
Он говорит, умоляю вас, пребывайте в одних мыслях, пусть среди вас будет одно и то же мышление.
That's in Philippians 1, 27 and 28.
Об этом он говорит в послании филиппийцам в 1 главе, в 27 и 28 стихах.
But later in verses, chapter 2, verse 2, Paul tells the Philippians that they should all have the same mind as Christ.
Но позже апостол Павел во второй главе послания филиппийцам говорит, я хочу, чтобы у вас были все те же мысли или чувствования, что в Иисусе Христе.
You see, Paul recognizes that if we have conflict with each other, you may not agree with me 100%, nor will I ever agree with you 100%. But if we share the same mind of Christ, we have the same common purpose.
Апостол Павел прекрасно знает человеческую натуру, и он понимает, что даже среди верующих возможны разногласия. Но если верующий один не согласен с верующим другим на 100%, то это вовсе не означает, что теперь они враги, потому что Христос их объединяет.
So for us to arm ourselves with the mind of Christ means that we share in his identity, in his attitude, but also in his resolve. In our lives.
Итак, вооружиться вот этой той же мыслью, что в Иисусе Христе, это означает знать Христа, изучать Его, познавать Его, но также это означает принять решение следовать за Ним.
Now, the end of this particular verse adds a controversial or sometimes misunderstood passage of Scripture.
В конце этого стиха, мы возвращаемся с вами в 1 Петра 4 главу, 1 стих.
In English it says, because the one who suffers in the flesh has ceased from sin.
Записано довольно интересное, я бы сказал, даже спорное утверждение. Здесь написано, ибо страдающий плотью перестает грешить.
What does that mean?
А что это означает?
Does that mean if I have suffered physically, then I somehow have my sins forgiven?
Означает ли это, если я прохожу через период физического страдания в моей жизни, то мне автоматически прощаются грехи?
There are people that believe that.
Есть те люди, которые так и полагают.
But that doesn't fit well with the fact that all of my sins were already forgiven by Christ.
Но это не совсем ведь согласуется с тем, что все мои грехи уже получили прощение через жертву Иисуса Христа.
To best understand this scripture, we should put it in its context.
Для того, чтобы лучше понять, о чем здесь говорит апостол Петр, нужно задуматься о контексте написанного.
The best context is the verse it's in the chapter it's in, the book that it's in.
И, конечно, самый лучший контекст – это тот, в котором он записан, то есть те стихи, которые находятся поблизости до и после этого отрывка.
Who is the one who is suffering in this verse?
О ком здесь говорится? Кто этот страдающий плотью?
What does it mean to cease from sin?
Что означает перестать грешить? Нужно задать эти все вопросы.
Even the word for sin has meaning in this particular verse.
Даже слово «грешить» в этом конкретном стихе имеет свое специфическое значение.
You see, in the book of 1 Peter, whenever he's talking about someone suffering, about the sin that Christ covers, he's always talking about it in the plural form.
Видите ли, всякий раз, вот даже здесь, в книге послания Петра, когда имеются в виду страдания Иисуса Христа за наши грехи, именно грехи употребляются. То есть грехи во множественном числе.
Whenever he's referring to the sins of people, he always puts it in the plural form.
То есть когда речь идет о грехах людей, так и говорится грехи.
Did I say plural for Christ or
plural for people?
Right. Mm-hmm. Excellent. I want to make sure I said it correctly. And so in this particular verse, he's using a singular. He's using the word sin.
Однако если рассмотреть вот этот стих, то здесь употребляется единственное число. Перестает творить грех. Вот так можно перевести.
That has caused some scholars to think, well, it must be Christ is the one, it's his suffering that has done away with sin.
Поэтому некоторые ученые пришли к выводу, что речь идет о Христе здесь.
In fact, in the translation of English I have, it has the word one in capital letters, which indicate they think it's Christ who is the one who's suffering.
Потому что страдающий плотью, например, в некоторых английских переводах записано «тот, кто страдает плотью», и «тот» с большой буквы, то есть имеется в виду наш Господь, который страдает плотью.
But I don't interpret it that way.
Однако я так это не толкую, не понимаю.
You see, it says the one who's suffering is freed from sin. Christ was always free from sin.
Потому что тогда получается, ну, раз Христос пострадал, то вот он и освободился от грехов. И выходит, до того, как он страдал, он что, был грешником? Мы знаем, что это не так. Он никогда не был грешником.
Christ could never stop sinning because he never started sinning.
Христос не мог перестать грешить, потому что он никогда не начинал грешить.
Furthermore, in the Greek language, the antecedent of this word clearly is us as human beings.
Более того, подразумеваемое, сказуемое к этому слову, это мы с вами.
So what does it mean once we suffer, we're freed from sin?
Итак, что же здесь означает вот эти слова, когда здесь говорится о том, что мы перестаем грешить?
Well, there have been multiple interpretations of that itself.
Эти слова тоже по-разному понимались и предлагались разные толкования этих слов.
One very popular interpretation is that as we suffer physically, we forget about sin because we're focused on the suffering we are experiencing.
Одно очень распространенное толкование заключается в том, тогда, когда мы проходим через физические страдания, когда мы пребываем в болезни, эта боль попросту заглушает желание грешить, и мы перестаем это делать.
Another popular interpretation is that the one who suffers is suffering because of their faith, and it's their faith that's caused them to stop sinning.
Есть и другое толкование, которое говорит о том, что страдающий плотью имеется в виду гонимый за Христа. И так как он гоним за Христа, он страдает плотью, ему некогда грешить, и он также имеет такую веру, которая позволяет ему не грешить.
Another understanding is that we suffer simply because we are identified as Christians, and it's our faith in Christ that allowed our sins to be removed from us.
Есть еще одно понимание, которое говорит о том, что наши страдания происходят от того, что наша плоть сохраняется в нас. И вот мы проходим через эти страдания, и благодаря им мы очищаемся от греха, будучи христианами.
I think there's an element of truth in all of these.
И мне кажется, что каждое из перечисленных мной пониманий содержит в себе зерно истины.
But I prefer a fourth interpretation myself.
Но я лично останавливаю свое внимание на четвертом варианте.
And it goes back to that word anonia in the clause right before this, the mind.
Мое понимание основано на вот этом слове, о котором я вам сказал, имейте ту же мысль, анония или разум. В греческом языке.
My understanding of scripture is the best way to interpret it is in its context.
Потому что, как я уже сказал, лучше всего Писание понимать, основываясь на его контексте.
And something tells me that as I put on I arm myself with the mind of Christ, he gives me the strength to overcome sin in this world.
Я понимаю этот отрывок таким образом. В то время или поскольку я доверяюсь Иисусу Христу и думаю, как он, я своими мыслями проникаю в Его Слово. Он дает мне силу, силу веры, проходить через страдания в этом мире, и я перестаю грешить.
And remember, there's two aspects. One is my identity in Christ. The other is the resolve. The understanding of who He is and the resolve in my life for what He's done.
И помните, о чем мы с вами говорили. Что это означает? Иметь вот те же мысли, что в Иисусе Христе. Думать о Нем и Его Слове – это первое. И второе – решительно последовать за Ним.
Verse 2 supports this idea.
Кстати, второй стих, он поддерживает такое понимание.
He says, in order to live in the remaining time we have in the flesh, no longer for human desires, but for God's will.
Здесь написано, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей.
The Apostle Paul is reminding us to resolve to do the will of God.
Апостол Павел напоминает нам, мы должны принять решение и придерживаться этого решения жить по воле Божьей.
Now, the book of 1 Peter tells us how we have the will of God in our lives, how we understand it.
Первое послание Петра объясняет нам также, что такое воля Божья и как ее понять.
It's by having God's Spirit within us.
А именно, если говорить кратко, это тогда, когда Дух Божий живет в нас. Он помогает нам понимать волю Божью.
This morning, as we are about to take communion, may we be a people that remember the suffering of Christ.
Сегодня, перед тем, как приступить к вечере Господней, да соделает из нас Господь тех людей, народ свой, который помнит о его страданиях. Пусть каждый из нас сегодня вспомнит о том, кем мы являемся в Иисусе Христе. И пусть каждый из нас будет тем человеком, братом и сестрой, который положит в своем сердце, примет это решение следовать за Иисусом Христом и выполнять его волю.
Now I know the general will of God is taught here in the scriptures. Don't sin, and he gives a list of those in verses 3 through 7.
Я понимаю, что общая воля Божья записана здесь же в Священном Писании. Ее можно передать так: живи святой жизнью, не греши, и перечисляются даже отдельные грехи, которых стоит опасаться.
You can only accomplish that by relying on him every day.
Однако этого ведь можно достичь только тогда, когда мы будем полагаться на него вполне каждый день.
But I don't know God's specific will for your life.
Однако мне неизвестна особая воля Божья для вашей жизни.
Just as God has called me to be a missionary at times in my life,
He Так же, как у меня Господь призывал в разные периоды моей жизни быть миссионером, это была особая воля Божья для меня.
He might be calling one of you to be a missionary.
Может быть, Господь говорит сегодня к сердцам кого-то из вас. Моя особая воля для тебя быть миссионером.
He might be working in the heart of someone here to become a pastor or a leader in the church.
Может быть, он производит работу в сердце кого-то из находящихся здесь, говоря: моя особенная воля для тебя – это стать лидером по местной церкви, стать пастором церкви.
God may have already spoken to someone here in the way that He speaks to each of us through our hearts, our understanding, to accomplish some specific thing.
Возможно, Господь проговорил к вашему сердцу так же, как он это делал уже множество раз и в Ветхом, и в Новом Завете, говоря: «Я хочу, чтобы ты для меня сделал то-то и то-то. Я помазываю тебя, я отправляю тебя на работу, и вот твое задание».
So this morning I would encourage you to resolve to do the will of God for your life.
Сегодня утром я хотел бы призвать каждого из нас искать волю Божью, особую волю Божью для нашей жизни, находить ее и исполнять ее.
Let us resolve to set aside the sin that Hebrews tells us so easily entangles us.
Давайте помнить о том, как говорит послание к евреям, что есть вот этот запинающий нас грех.
And let us resolve to do what God has called us to do here on this earth.
От которого нужно нам освободиться. И когда мы освобождаемся от него, давайте стремиться исполнять волю Божью, которая дана нам здесь, на земле.
Because just as 1 Peter said in chapter 1, verse 3, he reminded us that we are aliens and strangers on this earth, but there is a day when our Father is coming to collect us and take us home.
Так оно и есть. Апостол Петр говорит нам, вы странники и пришельцы на этой земле. Но это значит, что придет день, и наш Господь, наш Отец Небесный, позовет нас, своих детей, к себе домой.
Remember Christ's suffering.
Будем помнить о страданиях Иисуса Христа.
Recognize your identity in Him.
Будем помнить о том, кем мы являемся, новыми людьми, преображенными во Христе.
And resolve to do His will for your life.
И примем это решение, и будем стремиться его исполнять, исполнять волю Божью в нашей жизни.
Let's go to the Father in prayer.
Аминь. Давайте помолимся, друзья.